Запрошуємо вас до відвертої та чесної розмови на гострі соціальні теми, які стосуються кожного з нас. «Біблійний погляд» з Антоном Колгановим. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Приветствую вас, драгоценные друзья, и вы на программе «Библейский взгляд», и с вами в студии Антон Колганов. Мы с вами говорим на деликатные темы, темы злободневные и темы касательно нашей жизни, повседневной жизни. И смотрим это глазами веры, глазами обстоятельств, глазами опыта или же глазами Библии. Наша программа называется «Библейский взгляд», будем таким образом смотреть. Я услышал интересную цитату. Евгений Радый сказал когда-то: «В королевстве кривых зеркал самое правильное отражение у кривого лица». Конечно же, это образное понятие «кривое зеркало». А так как мы в анонсе обозначили, что все происходит с ног на голову, да, такое, к сожалению, есть, можно другими словами рабочее название этого выпуска назвать как раз «В королевстве кривых зеркал». В стране, что по другую сторону зеркала, царствует абсурд. Здесь глупость превозносится над мудростью, а добро становится злым. Но это бывает не только в сказках. Еще древняя книга пророка Исаии в Старом Завете, в 5 главе, говорит такие слова: «Горе тем, которые сладкое называют горьким, зло называют добром, а тьму называют светом». И самое интересное, что горькое называют сладким, как я сказал, и горе тем, которые мудры в своих глазах, и разумны перед самими собой. Я знаю, что Господь Бог в этом отношении неспроста говорит, потому что есть вещь субъективная, которая может быть правильной лично в моих глазах. Есть вещь объективная, которую разделяю там, с моими там, одноклассниками, или единомышленниками, или моими последователями. А есть вещи абсолютные, независимо от того, как думаю я или вижу я, независимо от того, как видит другая группа этого всего, есть вещи, которые всегда будут касательно того, что как на эти вещи смотрит Бог через призму Его Слова. Для этого даже есть интересное слово, и в ученых кругах это слово называется плюрализм. Плюрализм – это есть такое... политический плюрализм, там, социальный, есть философский, а есть плюрализм мнений. Это признание права на различные точки зрения по спорным вопросам, а не касательно добра или зла, там, вопросах этики и так дальше. В его основе лежит уважение к чужим взглядам. Да, вот так вот можно было бы охарактеризовать понятие плюрализма. И принцип плюрализма мнений выразила писательница Эвелин Холл, вложив в его уста Вольтера: «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказать». Да, это очень интересно, что да, мне интересна ваша точка зрения. Я могу с ней не согласиться, я могу вообще на нее наплевать, я могу вообще быть противоположного мнения, но я уважаю это право. И я хочу услышать вашу точку зрения, чтобы от нее уже отталкиваться, чтобы вам противостоять. Мы говорим в том, что сегодня у каждого своя правда. Если раньше там были постулаты, какие-то аксиомы, то сегодня каждый считает то, что ему правильно. Даже в религиозных христианских кругах говорят, что, например, там католическая или православная церковь называет доктриной или истиной то, что согласуется с учением православной или католической церкви. Все, что выходит за рамки этого учения, называется ересью. А то, что касательно протестантизма, так если мы обобщенно поговорим, что истиной будет или правдой будет то, что говорит поместная церковь. Сегодня же понимание, таком в ультрасовременном понимании этого слова, то здесь можно сделать вывод в неопротестантизме: все, что не согласуется с моей точкой зрения, будет ересью. Потому что я так вижу, я художник, я так понимаю. И плюрализм дает, как бы, с одной стороны, такое обществу быть стабильным, имея возможность высказать свои взгляды, бороться за власть, решать проблемы легальным путем. И люди группы менее склонны там, к какому-то радикализму, да, там, анархии, нигилизму, то есть нарушению каких-то порядков. Потому что высказался: ну хорошо, Миллион людей, миллион мнений. И в данном случае люди могут это высказаться. Но на самом деле я бы сказал, что это наплевательское отношение к оппоненту, да, и к его мнению. На сегодняшний день то, что люди называют плюрализмом мнений. Принцип они формируют так, что как можно больше разных мнений. Главное, чтобы никто не настаивал на истинности своего. Если ты будешь настаивать, ты ущемляешь мои права. Ты на меня давишь, ты заставляешь меня в чем-то сомневаться, и в данном случае ты посягаешь на мои свободы. И плюрализм как принцип деградирует к равнодушным, к потере всякой глубины и растекается. Бессмысленность плюрализма в заблуждении и лжи, в большому счету. И нам здесь нужно стоять на страже, чтобы понимать, что возьмем такую общепринятую игру – футбол. Каждый не может решить, как он будет играть в футбол. Люди, которые идут, покупают билет, там, например, на игру Манчестер, там, Динамо, они понимают, что они идут болеть за свою команду, и они будут смотреть, когда игра будет вести по определенным правилам. И в данном случае у этой игры есть свои правила. Точно так же в этом мире все существует по определенным законам. И даже если я их не знаю, не понимаю или даже отрицаю, от этого не перестают существовать и воздействовать на меня. Я видел картинку, на которой изображена планета Земля, и она показана в первом случае до того, как я высказал свое мнение, и после того, как я высказал свое мнение. Но есть агенты влияния, есть лидеры мнений, и они своим мнением, своим взглядом делают свое высказывание, свою мысль, свою позицию, свою концепцию вирусной, которая идет и распространяется на их фолловеров, клиентов и так дальше и тому подобное. И тогда один утверждает одно, другой другое. И в другом случае, простым языком, плюрализм в данном случае будет... Если ты говоришь, что это 9, я буду говорить, что это 6. Вот. А кто-то скажет, нет, это вообще 69 и так дальше. И нам нужно понимать, где мы поговорим о двойственности искаженных ценностях вот в данном случае в этой программе. И нам нужно разобраться, где есть хорошо, а где есть плохо. И один человек сказал, я много перевидал кривых зеркал, и каждая считала себя правым. Может быть, вам приходилось слышать о такой сказке, Джанни Родари, известного итальянского писателя, казалось бы, детских сказок. Ну, одна из них – это Чиполлино. Интересно, я зашел в Википедию и посмотрел биографию этого человека. Он был итальянцем, как я уже озвучил, но при этом он еще и был коммунистом. У него были социалистические взгляды, и в своих сказках, допустим, в том же самом Чиполлино, он высмеивал капиталистический режим, показывая его лицемерие, двойные стандарты, подходы и так дальше. И мы помним, что мир овощей и фруктов закончился восстанием таковых, и там сеньор помидор, и там лимон и все прочее, они были свергнуты. И восторжествовала правда. В жизни не так все просто. Вот. Есть другое произведение этого же писателя, более позднее, и оно написано уже было после очередной поездки в Советский Союз, и, может быть, внешне он оставался там писателем в определенной газете, где писал свои сказки, но при этом уже не так был идеологически настроен на Советский Союз, потому что, посмотрев его изнутри, посетив его в 50-е годы 20-го столетия, он разочаровался, и мы узнаем об этом из его книги после его смерти, которую издал его дети. Так вот, к чему я веду? Что у него есть книжка, которая называется «Джельзамино», так звали главного героя, «В стране лжецов». И в Советском Союзе нашел популярность эта книга, и она вышла экранизированным таким вариантом в виде сказки, фильма музыкального, который назывался «Волшебный голос Джельзамино». И главный герой обладал необычным даром. У него был такой голос, что он мог ломать стены, там, он мог крикнуть, из дерева могли попадать груши и так дальше. И его считали, что одни считали, что у него этот дар от Бога, другие считали, что от дьявола, одни считали, что это благословение, другие считали, что это проклятие. Ну и в данном случае кто-то сказал, ты можешь сам выбрать, куда ты направишь этот голос. И поэтому мальчику приходилось, так как его не понимали в большинстве своем, ему приходилось молчать, либо высказываться шепотом. И когда у него не осталось родных и близких, он сказал, надоели вы мне все. Пойду я в страну, в которой можно будет говорить и не бояться высказываться. И вот когда он блуждал по миру, он набрел страну, в которой Его очень многое удивило. Он увидел, что вместо «доброе утро» говорили «добрый вечер». Вместо «я тебя люблю» говорили «я тебя ненавижу». И вместо того, что «ты какой красивый», говорили «какая у тебя отвратительная морда». Вот. И он был вообще удивлен, как так, что придя в магазин, подобрав на полу монетку, он увидел, что это был настоящий талер, то есть валюта той страны. И он пришел с ней в магазин, чтобы купить хлеба. И когда он пришел в булочную, там не было пекарных изделий, а стояли чернила, в общем, канцелярские товары. И, во-первых, чуть не вызвали полицию, потому что увидели, что он принес настоящие деньги. И ему объяснили, ты можешь купить все только за фальшивые. И в конечном итоге хлеба ты со мной здесь не купишь. Он в соседнем отделе, то есть где канцелярская, да, а в канцелярском, в общем, хлеб там назывался чернилами, а чернила называлась хлебом. И его, конечно, такой ход вещей не устроил. И все-таки среди всех людей, которые вот так вот жили, подчиняясь этому режиму и подыгрывая ему, и тем самым еще больше утверждаясь в собственной зле вот, и лжи, он увидел, что эти люди живут в зазеркалье, они живут в искаженных образах, и при этом они видят его вокруг самого себя и создают его внутри себя. Все же ему пришлось и получилось найти единомышленников, которые показали ему, что так было не всегда. Но однажды появился король, пират, который со своими там свитой или подвижниками, они сделали государственный переворот, заменили государственный словарь, переписали многие термины и заставили этому режиму подчиняться всех и вокруг. Так вот, король был такой не любитель говорить правду, и поэтому требовал, чтобы ее говорили все, ну, всю ложь говорили все остальные. Сам он был лысым, но называл себя кучерявым. Да, примечательно, что Джельсомино такое не понравилось. Я думаю, что в самом голосе, потому что слова имеют силу, его голос, помните, я сказал, что он мог сокрушать стены, он мог приводить что-то там такое, делать, что помимо того, что он начал сокрушать вот такие идеологии, он начал побуждать людей говорить правду. И когда правда возвещается, она разрушает ложь, потому что правда, она похожа на свет. И если мы говорим, что этот мир был королевством кривых зеркал, да, то примечательно, что Советский Союз в этом усмотрел в фильме «Высмеивая капиталистического строя», показывая его, да, там несовершенство. Но это применимо сегодня, я думаю, что как раз Джани Родари, разочаровавшись в идеологии Советского Союза, увидев его несовершенство, отнес это к любой социальной среде, будь то школа, будь то мой коллектив на работе, любая корпорация, институция и так дальше, где люди иногда заведомо себе и другим говорят ложь, и тогда получается искаженное. А мы должны разобраться, что по большому счету у зеркала как определение, и один словарь говорит, что зеркало – это гладкая поверхность, предназначенная для отражения света или другого излучения. Поэтому мы, чем больше света, тем отчетливее виден в нем предмет. Как заметили, здесь сказано было про гладкую поверхность. Но кривые зеркала, они искажают то, каковым было и в детстве. Я хорошо помню, как мы ходили в цирк или в какой-нибудь лунопарк, в котором была комната смеха. И там было множество зеркал, в которых ты мог увидеть себя высоким, вытянутым, да, худощавым, либо, наоборот, толстым, с растянутым лицом, ну и всевозможными искажениями. И как раз ложь, она и формирует представление как у тебя, у меня или общества в целом. И если зеркало не кривое, то ее функция – передать внешние характеристики предмета, человека, пролить свет на суть того, что оно отражает. Как луна сама по себе не может ничего показывать, она не является источником света, и по большому счету она отзеркаливает свет солнца. Да, и вечером, ночью мы можем видеть луну, потому что она отражает свет от солнца, который на нее светит. Священное Писание, Библия, называет Бога светом, что Он есть свет, и в нем нет никакой тьмы. То есть и чем больше света, тем больше человек может видеть все, как оно есть, а не в искаженных, искривленных или затуманенных вещах. И способность отображать, ну, или узнавать свое отражение в зеркале психологи называют или считают проявлением сознания. И чем отчетливее я вижу свое отражение, тем лучше я понимаю себя. Поэтому в данном случае у меня можно подытожить такие слова, которые царь Давид, рассуждая об этих вещах, он сказал: «Ибо у тебя источник, то есть или суть жизни, потому что во свете твоем, в свете твоего лица, как луна отражает свет солнца, так и я вижу свет». Но вернемся к искажениям или к плюрализму мнений. Как так получается, что люди могут смотреть на белое и видеть черным, или черное и видеть белым, сладкое называть горьким, а горькое сладким, тьму называть светом, а свет называть тьмой? Да, об этом нам говорит пророк Исаия. Он говорил, что когда у людей извращаются их представления и ценности, и можно начать очень хорошо, но со временем, пребывая там в нездоровой атмосфере общения, находясь под влиянием определенной информации или же заведомо лишенной какой-либо информации, я могу ходить в потемках, и все будет создавать такое искаженное представление. И тем более оно не лишено какой-то политической подоплеки. Потому что сегодня, благодаря тому, что есть телевидение, интернет, масс-медиа, и мы имеем с вами планшеты, смартфоны, ноутбуки, мы получаем огромное количество информации. И еще в свое время один из идеологов такого коммунизма, да, Владимир Ильич Ленин, он же Ульянов, он говорил, что величайшее всех искусств – это синематограф, говоря о кино. Да, и вот в одном из советских фильмов, фильм, там есть профессий много, но прекраснее всех кино. Кто в этот мир попал, навеки счастлив стал. Фильм. Там такие были слова, говоря о том, что человек через синематограф получает для себя информацию. И я могу, как художник, передать ее и тем самым не только передать свою картину или видение мира, я могу тем самым сознательно, умышленно или неумышленно повлиять на твое мнение. И тем более, когда человек больше ведомый, когда ему свойственно покупаться на какие-то франшизы, веяния, тренды, дух времени, как сегодня модно называть это слово «мейнстрим», то есть тенденция, которая существует в обществе в тот или иной отрезок времени и привилегирующая на определенном там территории, да, например, там в той или иной стране, или так как у нас сейчас происходит такое стирание границ, такое мультикультурное общение, и все переходит такое в глобализм, то тем более это может влиять и размывать границы определенной нации, устоев, моральных ценностей, верований, религиозных подходов и так дальше. И тогда то, что было черным, может в какой-то момент сначала стать серым, а потом со временем стать и белым. И я даже этого не замечу, потому что оно мало-помалу начинает влиять. В данном случае, если мы скажем, что как же это можно по большому счету увидеть и понять, то я вам скажу так. Кривое зеркало отражает извилистость мозгов человеческих. Поэтому, друзья, мы вернемся, чтобы продолжить и поговорить об этом более детально после небольшой паузы.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Ви наші соведучі, і тому присоединяйтесь к ефіру, коментуйте, дзвоніть. Те, кто нас смотрит, вы можете увидеть на экранах телефоны. Те, кто нас не смотрит, а слушает, вы также можете присоединиться к стриму. У меня странички Facebook, можете присоединиться на страничку Радио Медиа, также на Фейсбуке и в других социальных сетях. Поэтому, пожалуйста, комментируйте, добавляйте, давайте вашу какую-то обратную связь. А мы продолжаем говорить. А как же на меня может повлиять масс-медиа, интернет, статьи, авторитетные издания, Нью-Йорк Таймс, там, CNN, BBC и другие? На самом деле я могу не заметить, как я могу пропитываться тем, что мне транслируется с экранов. Тем более, когда это разделяет большое количество людей. Они могут и не заметить, что мы можем в конечном итоге попасть в искаженное представление. Вот интересно, я еще помню в моем детстве был такой интересный фильм. Он назывался «Оля и Яла в королевстве кривых зеркал». И главный персонаж этой сказки – это была девочка, которая часто приходила к своей бабушке, и бабушка на нее очень сильно ругалась за то, что она была ленива, за то, что она привирала, она выкручивалась, ну и вообще вела себя не так, как хорошо. И чтобы бабушка не говорила, у нее всегда были отмазки, всегда были готовые схемы, записки и так дальше. И она сказала: «Как бы я хотела, чтобы ты увидела себя со стороны». И нам сложно себя увидеть со стороны. У нас, как я уже когда-то в одном из эфиров говорил, есть слепые зоны. Так вот, когда она пошла за своим котом, увидела, что он прошел сквозь зеркало. Она побежала за ним и оказалась в волшебном мире, где все тоже было наоборот. И там была девочка не Оля, а Яла. Полное отражение ее, но отражающие самые низменные или, скажем, самые негативные стороны жизни. А девочке, чтобы выбраться из этой страны, нужно было победить там главных злодеев. И, кстати, их имена там наоборот были, насколько я помню, Гадина, Коршун и не помню, кто там еще был. В общем, эти правители, Жаба, Агаг, да, там вот Агаж, вот, они были представлением о том, когда я могу не замечать с каких-то своих темных сторон. Так вот, возвращаясь не просто к этому фильму, на фоне его, как Джельзамина заметил, что в этом мире нужно было говорить правду и вирусом делать, чтобы люди начали проговаривать то, что является правильным, то, что является ценным. В данном случае есть неизменные вещи. Мы можем сколько угодно говорить: я вижу так, я понимаю так. Но, как я говорил про футбол, и у него есть правила, которые все фанаты, которые смотрят футбол, болеют за свою команду, они придерживаются, что есть правила, по которым все команды играют. И не может каждый выбирать какое-то правило, которое ему там не подходит или не нравится, или он с ним не считается. Вот, то же самое дело касается и жизненных законов. И вот интересно, что нам потихонечку с вами так могут интегрировать в наши сначала мозги, в наше мышление, в нашу ментальность, а в конечном итоге в наше сердце, а значит перепрошить всю личность, такие интересные темы. Например, все мы с вами умеем или можем там сопереживать героям или даже за них радоваться, когда они на стороне зла, они стоят на службе общества, они чтут закон и порядок, защищают светлую сторону и светлыми, то есть законными методами. Эти герои там есть во многих фильмах, вот, и они, ну, то есть поддерживают общепринятые социальные нормы, которые были там веками, устои и так дальше. Есть герои такие условности, допустим, когда есть один из таких известных фильмов «Форд Копполы», «Крестный отец» в трех частях, то там местный мафиози итальянского происхождения Дон Корлеоне, человек криминальный, но он придерживается определенных принципов, таких кодексов чести, которым, пусть и в криминальном мире, но он придерживается. И он там действует на благо, исходя из своих интересов или благо близких для него людей, которые иногда могут соприкасаться с интересами там масс. И он не всегда действует правильными методами. Ну и мы можем поддержать и даже посочувствовать такому персонажу, потому что он держится этих принципов. И думаешь: о, этот человек честен с самим собой, по крайней мере, он так верит, и он от этих постулатов не отступает. Но со временем в фильмы проникает все больше и больше вот как раз такой не просто плюрализм мнений, а его как раз искаженная такая тема, где со временем человек может сначала держаться одних вещей, а потом менять их, но при этом требовать исполнения обязательств от других. Это можно увидеть через криминальный боевик там «Джон Уик», где профессиональный убийца там держится определенных кодексов чести и не отступает, совершая преступления, исполняя заказы. Он все-таки такой находит большие отклики у общества, которые там смотрят этот фильм. Но со временем, с каждой серией, его идеалы размываются, и он уже к чему-то подходит иначе. То же самое можно отнести к каждому в отдельности из нас. Когда мы что-то были в чем-то категорично, а потом со временем меняем свою точку зрения. И в этом может способствовать, например, моя зрелость, когда я увидел, что я был слишком субъективен, и я могу пересмотреть и уже быть более гибким в понимании, зная, что я в чем-то ограничен, в определенной информации, знаниях, подходах и пониманиях. И я готов пересмотреть что-то, но при этом я со мной остаюсь в той же самой канве. Вектор все равно остается таким же. А есть моменты, где как раз через такие массовые фильмы у человека потихоньку перепрошивается его индивидуальность под определенные стандарты, где режиссер, сценарист, продюсер вот, или главный персонаж, которому мы импонируем, за которого мы переживаем, выстраивает вектор не в том, что мы тупые, что типа, мы ведемся на какую-то вещь, а что со временем мы можем не замечать, как мы же отождествляем себя с героем, которого мы читаем на страницах романа, повести или смотрим в фильме. То со временем авторов, как знающих, что это влияет на большие массы, будут перепрошивать в том, что я раз себя отображаю с такими персонажами, то со временем я могу сказать, а ты кто такой? Имей свое мнение, не лезь в мою жизнь, у меня свои границы, мое понимание. И я буду делать то, что мне нравится, что я понимаю и как я хочу, как мне это подходит. И в данном случае такие представители, они уже не считают ни тех моральных принципов, как у Дон Корлеоне, а потихоньку вообще все, что и на темной стороне, и все, что на светлой стороне, как я уже озвучил, для него становится неприемлемым, потому что я уже сам определяю, что хорошо и что плохо. Как в одной детском стишке сказано, Кроха сын пришел к отцу и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. В данном случае мы можем сделать вывод, что мальчик ищет у отца понимание, как мне смотреть на вещи, смотреть на явления, смотреть на отдельных людей, на их поступки, на их идеи и воплощение в жизнь. И папа, как авторитетная личность, дает наставление, значит, выстраивает жизнь, дает вектор, дает путь, канву, в которой мальчик пойдет. Это же, когда мы взрослые люди, которые можем анализировать, которые могут взвешивать, мы можем не замечать, как вот как раз агенты влияния, они перепрошивают и показывать те вещи, которые были для нас непонятны. Но чтобы определиться, что такое правда и что такое ложь, что такое хорошо и что плохо, я не могу просто исходить из своих собственных переживаний. Говорят, по себе людей не судят. Мне надо исходить из того, что есть не просто общепринятыми нормами, потому что общество от общества отличается. Культура от культуры тоже роднится. Да, мы понимаем, что со временем грани стираются, границы размываются, вот. Но при этом есть то, что всегда остается неизменным. Как мы сказали про футбол, и может быть придет время, и футбол изменит свои правила. Но в данном случае, сейчас мы говорим про классический футбол, у нас с вами есть возможность обращаться к Священному Писанию. В данном случае я говорю про Библию, а точнее 66 ее книг, 39 книг Старого или Древнего Завета и 27 книг Нового Завета. И Новый Завет нельзя рассматривать без Старого, а Старый без Нового. Они друг друга дополняют, делают его целостным, таким холистичным. То и знания наши тоже выстраиваются таким образом, чтобы не потерять ориентиры, чтобы не спутать свет и тьму, чтобы не спутать сладкое с горьким, потому что нам свойственно самообманываться, поддаваться тенденциям, идти на поводу своих страстей, своих желаний, своих иллюзий, своих ожиданий. Вот, чтобы потом не было нещадно больно, когда я чем-то идеей или концепцией или какой-то вот мечтой очаровываюсь, я часто потом разочаровываюсь. И чтобы понести наименьший урон, мне все же нужно в основание моих рассуждений и пониманий взять именно Слово Божие. И Моисей, почитаемый и исламом, и иудеями, и христианами, такой великий человек, который вывел свой народ из рабства Египта после 400-летнего пребывания там, он говорил своему преемнику, такому полководцу Иисусу Навину, такие слова: «Пусть книга этого закона не отходит от твоих уст, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности, именно в точности, как там написано, исполнять. Тогда, он говорит, ты будешь благоуспешен и во всем будешь поступать благоразумно». А можно поступать неразумно. Или разумно, исходя из своей корости, своих личностных выгод и своих субъективных представлений. И вот тут, в данном случае, Моисей, зная, что Иисус Навин вступает в новую землю, в которой культура Ханаана очень сильно отличалась и ценностями и в социальной жизни, и в сексуальной жизни, и в вопросах там, морали, они были диаметрально противоположны. Он говорит: слушай, тебе нужно вообще просто взять в основание и на все вещи смотреть через эту книгу. Тем более тогда, когда Моисей эти слова говорил для Иисуса Навина, было всего 5 книг, или простым языком Тора, первые 5 книг Библии. У нас с вами сегодня, благо, есть возможность пользоваться 66 книгами. Да и тем более, плюс ко всему, есть определенные объяснения, комментарии, толкования. У нас есть, ну, учители и опыт церкви 2000 лет, чтобы на самом деле не сбиться с пути. И если я держусь этой канвы, когда придет такая склонность выстраивать, я даже фильм «Не он будет влиять меня и подстраивать мою жизнь под, вот, под идеи этого фильма» или там целый ряд тех идей, которые автор хочет вложить в ваше сознание или подсознание. А как раз наоборот, даже смотря фильм или общаюсь с оппонентом, человеком другого мнения, я смогу все же пропускать это через призму Священного Писания и оставаться в правильном русле. Не пойти, не кидать меня из одной крайности будет в другую. Тут я смогу быть абсолютно объективным. В данном случае, потому что моя объективность будет совпадать с мнением Библии, а это как раз есть истина. А истина – это не просто взгляд мой, твой или общества. Это то, как на эти вещи смотрит Создатель. Он, используя обычных людей, через Слово Божие может нам эти истины объяснить. Поэтому, чтобы не перейти на темную сторону, да, и не поступить со своими убеждениями или принципами, которые у меня были в начале, и уйти от них не потому, что я там был незрелый или несведущий, а потому что где-то потерял ориентиры, мне нужно держаться Священного Писания. Поэтому оставайтесь с нами, и после небольшой паузы мы подведем итоги.
Постійно хвилюєтесь? Вас лякає майбутнє? Ви боїтеся, що не впораєтесь з викликами життя? Ми підтримуємо вас. Безкоштовна лінія довіри. Телефонуйте 0800 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
Это не я уродина, это зеркало кривое. Поэтому, друзья, продолжаем говорить и подводить итоги о плюрализме мнений, о том, что твое мнение я уважаю и даже готов умереть за то, чтобы ты его высказал, даже если я с ним не согласен. Я все-таки скажу слова Аристотеля, сказал: Платон мне друг, но истина дороже. Аристотель был наставником Александра Македонского. Ему не помогло то иметь отношения с мальчиками и девочками и строить свою империю. И все же, пусть этот древний греческий философ рассуждал, он сказал, Платон был его наставником. Но он сказал, мне он друг, он наставник, но истина дороже. Что он вкладывал в эти слова? Конечно же, он передал это в своих трудах, которые могут быть интересны для рассуждений, для анализа, даже высказывания, для дискуссий, анализа, но оно не отображало того, как это рассматривает Библия. Вот, и все же, как я человек верующий, читая там различные священные книги, там тибетскую книгу мертвых, или Трипитаки Будды, или, ну, там, три корзины там буддийских наставлений, или там Коран сунны пророка Магомеда, могу подчеркнуть много разных идей, но все же для меня первоосновой является Священное Писание, потому что каждый будет претендовать истину у нас. Другие говорят, нет, она у нас. Мы претендуем на правду, потому что вот кто-то скажет так или иначе. Я, как человек верующий в Иисуса Христа, предпочитаю иметь библейский взгляд, потому что мой взгляд может быть ошибочный. И даже если у людей есть там какие-то фолловеры, последователи, и он высказывает точку зрения, она может быть интересной, даже весьма справедливой, но истинной ее может сделать только Священное Писание. Поэтому в данном случае мы подводим итог и говорим, что как же мне разобраться, где хорошо, где плохо, где правда и где ложь. Если телевидение нам определенным образом навеивает такие представления о правде и лжи или заставляет нас сочувствовать героям, которые порицаются, там, допустим, Библией, я могу увидеть человека, понять его, там, почему он исходил так или иначе, и где-то ему даже сопереживать. Но при этом, когда я с ним себя отождествляю, я теряю свою индивидуальность и свой здравый подход. Да, в данном случае сегодняшние герои, которых нас готовит общество от фильма к фильму, или точнее не общество, а общество готовится этими лидерами мнений, там все происходит из индивидуальных и сугубо субъективных представлений. Раз для меня это хорошо, для меня это приятно, значит, это хорошо в априори. И в данном случае, когда я столкнусь с какими-то сложностями, а они придут, скорбями они придут, я не смогу устоять. Почему? Потому что я взял в основу то, что как раз пророк Исаия и говорил. Горе тем, которые темное называют светлым, светлое темным, горькое сладким, сладкое горьким, которые тьму называют светом, а свет тьмою, и праведность пороком. Почему пророк Исаия об этом говорил? Он знал, он понимал, что люди могут к своему представлению извратить. То, что было любовью, они могут это приведить. Я люблю другого человека, поэтому он меня любит, я его люблю, почему бы нам не быть вместе? Но институция, допустим, семьи, брака, верности, обязательств, завета, она подрывается. Я люблю без всяких обязательств. И потихоньку эти границы размываются. Мы друг друга любим, вот я или я там почувствовал себя сугубо, там, мне там было приятно посмотреть на другого человека. Я бросил свою жену, детей, пошел к другому человеку, я его люблю, того я разлюбил. И тут вот этот принцип тогда начинает быть оправдан. От любви до ненависти один шаг. Чтобы этого не случилось, во-первых, мне нужно не только, как я говорю, взять основу Священное Писание, помимо всего прочего, а мне нужно держаться людей, которые тоже взяли для себя принцип строить свою жизнь через библейский взгляд, чтобы однажды, когда люди вообще собьются с ориентиров, я смог в этом всем устоять. Допустим, многие знают, что Господь Бог, ну, согласно книге «Бытие», однажды на землю навел потоп. И у него для этого было какое-то его абсолютное убеждение и позиция. Потому что Писание говорит, что люди все на земле извратили свой путь, потому что их мысли и помышления стали злом во всякое время. Они не могли отличить левого от правого, святого от грешного. И поэтому ничего не оставалось, ни любые доводы, ни любые аргументы, ни любые убеждения, любые позиции не могли этих людей исправить. И можно подумать, что Господь Бог, он какой-то злой такой демиург, который там выдал все в искаженном представлении. Нет, физическое истребление не говорило о том, что они были уничтожены. Чтобы они в этом всем не зашли слишком далеко, их жизни были спасены. Можем увидеть это из Священного Писания, что когда Иисус Христос уже после своей смерти имел общение с этими душами, для нас это непонятные вещи, и они находятся за гранью нашего человеческого понимания и физического мира. Но тем не менее у Господа был план о спасении и об этих душах, чтобы они не распространяли это зло на земле. Потому что еще со времен Эдемского сада, когда первые люди жили в Эдеме, и они условно пребывали в полной гармонии, было это древо, которое называлось познание добра и зла. Это было единственное запрещение для первых людей, чтобы они не вкушали от запретного плода. Вот, и сказали, в тот день, который они вкусят, смерть умрет. Умрут. Первые люди не совсем понимали, что имелось в виду, когда об этом говорилось, а может быть, Господь Бог им это объяснял. Но нам даются какие-то обрывочные такие тезы и общее представление об этой ситуации. Вот, и кто-то к этому относится как к буквальной истории, кто-то как к символам, аллегориям. Важно другое. В том, что когда Адама не было рядом, первого человека, то к первой женщине подступил змей, потому что о нем было сказано, что он был хитрее всех зверей полевых. И завел диалог с первой женщиной и сказал, а правду ли сказал Бог? Он захотел усомнить человека в истинности того, что говорит слово Бога. Вот. И тем самым выбить почву, выбить убеждение у человека из-под его ног. Она сказала, нет, плоды с деревьев мы можем есть, только дерево, которое посреди рая, Господь предупреждает, чтобы я от него не вкушал, потому что в день, который я вкушу, смертью умру. На что змей ответил, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Он попытался, и у него получилось переубедить, перепрошить первую женщину в том, что Бог на самом деле их ограничивает. Бог от них многое скрывает. Они живут в тюрьме, они находятся в клетке, и что, вкусив этот плод, они на самом деле смогут освободиться от этого рабства и стать людьми в полном понимании этого слова, как боги, знающие добро и зло. И вот в данном случае у него получилось убедить. Интересно, что еще первые христиане в дни апостолов и позже столкнулись с такими псевдохристианскими или вообще религиозными такими течениями лжеименных знаний. Их называли гностики. Гностики, от слова гносис, это слово буквально означает «знание». Если буду иметь знание, а мы дерево познания добра и зла, да, то тем самым я буду освобожден от тех терзаний, пониманий, я буду знать, что хорошо и что плохо, что лево, что право, что добро и что зло. И эти люди сопоставляли, что на самом деле Люцифер, что его имя, он же дьявол и сатана, который возгордился и с неба свалился, что на самом деле он и является спасителем людей, что на самом деле он принес людям просветление. Когда он сказал, вы вкусите эти плоды, и вы освободитесь от тьмы, потому что вы находитесь в клетке, вы не понимаете, Бог вас ограничивает. Он хочет вас контролировать, он хочет вами управлять, он хочет всячески вас удерживать. А вы можете делать то, что вам хочется, и когда захочется. И сами определять, что хорошо, вы же будете боги, а боги определяют, хорошо или плохо. Они законодатели. И тем самым... мы видим, что это привело к глобальной катастрофе, мир погрузился во зло, и в данном случае мысли и помышления людей, они зло, то есть искаженное представление с тех самых пор, хотя прошли тысячи лет. Сегодня мир остается лежать во зле, и Бог, как называет этого века, о сатане, ослепил глаза людей, чтобы для них не воссиял свет правды. То есть они думали, что имеют знания, но на самом деле стали незнающими. Ограничились. И вот как раз это и есть вывернуто наизнанку. Когда плюрализм говорит, слушай, Бог злодей, а я добрый. И вот в глазах гностиков это было именно так. И они говорили, что тело, оно все равно оно предастся тлению, оно страдает, поэтому одни считали, что его нужно ограничивать, бить, нурить голодом, другие группы гностиков считали наоборот. Главное, что я имею внутренние духовные знания, а тело, так как оно не будет спасенным, оно пойдет в тление, то его можно придавать различным удовольствиям, наслаждениям через еду, через интимные отношения и так дальше. И этой концепцией они заражали многих и многих христиан. И самое интересное, что сегодня ничего не поменялось. Сегодня многие идеи в голливудских фильмах как раз преподносят вот такие лжеименные знания, чтобы показать, как там Нео, который живет, и он думает, слушай, весь мир в матрице. Приходит, появляется Морфеус, который предлагает ему съесть таблетку, чтобы узнать настоящую правду, узнать, как глубока кроличья нора, и тем самым получить новое представление о истине, Вот. Но мы можем увидеть многие идеи этого фильма, на самом деле, вывернуты наизнанку. Хотя христиане могут использовать его для того, чтобы там вот рассуждать, да, там столько христианских концепций, столько таких подоплек евангельских, столько там для верующих объяснений, что даже сам Нео назван там спасителем мира. И в отличие от того, что нам говорит Библия, что Сион, как город верующих, это символическое название того, где будут спасенные верующие после физической жизни, находится на небесах, то в этом фильме находится под землей. И вот в данном случае это все можно увидеть и понять, что, кстати, Неон Андерсон, да, буквально считает новый сын человеческий. И в данном гностике даже здесь эти идеи, ну, те режиссеры хотят, чтобы человек смотрел и немножко пропитывался этими идеями, и в нем размывались эти границы. Поэтому, друзья, чтобы не очутиться и обманутыми, чтобы не оказаться теми, кто верит в ложь о себе, о других и о людях, вот, и о Боге, то важно держаться от этого основания правды, держаться истины того, что сказал Бог, и не сомневаться того, как усомнилась первая Ева. Да, я могу пересматривать, интересоваться, советоваться с другими людьми о том, как я понимаю тексты Библии, как я понимаю ее практическую часть, где ее мне применять в жизни, в отношении других людей или собственной нравственности, даже когда весь мир пойдет, как говорят, в тартарары, да, пойдет в погибель или потеряет ориентиры, я смогу быть на правильном пути, да еще и других к этому подтягивать. Поэтому, драгоценные друзья, помним об этом, дорожим этим и знаем, что зеркало, в котором мы можем смотреться, не искаженное, не вывернутое изнанку, это слово. И в Священном Писании я подведу такими словами, которые сказано. Слова, я их вам прочитаю. «Будьте же исполнителями слова, а не слышатели только обманывающих самих себя. Ибо кто слушает слово или читает слово Божие и не исполняет его, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале». Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, в каком он. И в другом тексте сказано, что мы все смотрим сквозь стекло тусклое и гадательное. Но однажды вот это тусклое и гадательное пройдет, чтобы мы могли видеть во свете правильный свет. Спасибо, что вы были с нами. Пожалуйста, оставайтесь всегда, репостите, делайте лайки, комментируйте. Вы наши соведущие. До следующей встречи в программе «Библейский взгляд». Всего доброго, благословенной недели.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.